Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
С вами Ирина Чернова. Есть в Евангелии место, которое требует обязательного пояснения. В 27 главе повествования от Матфея в описании распятия Христа мы читаем: «И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскрешении его вошли во святый град и явились многим». Кто они были, эти воскресшие? Что с ними было дальше? Послушаем, что расскажет Андрей Десницкий, библеист, переводчик, писатель, доктор филологических наук.
В описании распятия Христа у евангелиста Матфея мы встречаем очень странный эпизод. Его нет у других евангелистов. Он никак не прояснен. Великое чудо. Воскресли умершие люди, причем не где-то там в пустыне, а рядом с Иерусалимом, со Святым Градом, и вышли из гробов, и, войдя в город, воскресли и явились многим. Почему об этом ничего не известно?
В истории официально не зафиксировано.
Абсолютно ничего не зафиксировано. Эта история не запротоколирована полицией римской или храмовой, или какой. Не было тогда этой полиции. В СМИ не отражена, потому что СМИ не существовало. И так далее. Даже в интернете ничего о ней не рассказали очевидцы. Не было интернета. Поэтому, к сожалению, вот это надо признать, мы очень часто, говоря о Евангелии, о вообще о древней истории, мы знаем только те крохотки, которые нам сообщают авторы, в данном случае авторы Евангелия. Это не значит, что правы те историки, которые, как академик Фоменко, утверждают, что вообще ничего этого не было. Но такова специфика нашего знания. Мы должны признать, мы многого не знаем. Мы не знаем, кто эти люди, почему воскресли именно они. Наверное, были какие-то причины. Усопшие святые, может быть, это были какие-то особые святые, почитаемые люди, люди какой-то особой праведной жизни, те, кто в наибольшей степени ждал пришествия Мессии и дождался его. Не знаем, это все предположение. Мы не знаем, кому они явились. Мы не знаем, что с ними стало дальше.
Но не может этот эпизод быть просто так написанным. Должна быть у евангелиста цель. Все написанное в Библии, несомненно, важно. Иисус Христос через апостола Иоанна сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную».
Нет, в Евангелии нет бессмысленных пустых мелких деталей. Мелких много, но бессмысленных ни одной. Для того, чтобы понять, может быть, не биографические данные, номер паспорта этих людей, их место и дату рождения, да, как сегодня, переписали бы мы их данные и, может быть, отвели бы их куда надо, потому что подозрительные какие-то люди воскресли без разрешения. Но понять, а зачем этот эпизод, что хочет нам сказать евангелист этим эпизодом, вот это можно попытаться. Но это не единственное яркое событие. Матфей, он писал для евреев, это важный момент, то есть для людей, которые живут по закону ветхозаветному, которые составляют народ Израиля. И основная мысль Матфея, что Христос – это и есть Мессия, Иисус и есть Христос. Тот, кого ждет израильский народ. И он это подчеркивает множеством цитат из пророчеств. Он это показывает на примере разных совпадений, которые, может быть, он даже не оформляет как цитату, но указывает на них. И вот когда умирает Христос на кресте, что происходит? Землетрясение, земля трясется. В храме раздирается завеса.
Разорванная завеса. Небольшая справка. Во времена Иисуса Христа храм в Иерусалиме был центром еврейской религиозной жизни. Он был местом, где проводились жертвоприношения животных и верно исполнялось поклонение в соответствии с законом Моисея. Завеса в храме отделяла святое святых, земное место божественного присутствия, от остальной части храма, где находились мужчины. Это означало, что человек был отделен от Бога, из-за греха, конечно. Лишь первосвященнику было разрешено входить за эту завесу раз в год, чтобы войти в Божье присутствие от имени всего Израиля и искупить грехи. Иосиф Флавий сообщает, что завеса была 10 сантиметров толщиной и что лошади, привязанные с разных сторон, не могли разорвать ее.
И вдруг эта завеса падает. Вот самое-самое священное место во всей Вселенной, оно перестает быть ограниченным. Нет границы. И воскресают святые. Еще есть у Марка деталь. Это римский сотник, который называет Иисуса Сыном Божьим.
Еще немного о римском сотнике. Сотник – звание воинского начальника в римском войске, имевшего под своей командой сотню или 100 человек. 60 сотен их составляли легион. Некоторые из сотников, упоминаемых в Новом Завете, отличались благочестием.
Ну, казалось бы, мало ли кто его с тех пор так называл, об этом все христианство. Но в самый момент смерти, смотрите, римский сотник, кто это такой? Это язычник и оккупант. Сотник исповедует веру во Христа, разрушаются границы между Израилем и язычниками. Отныне язычник даже первым признает, может, потому что ему проще, потому что для него Сын Божий – это нормальное явление, в отличие от иудея, для которого это кощунство. Но, может быть, именно поэтому он становится первым, кто гласно исповедует веру во Христа как в Сына Божьего. Вот все эти эпизоды, они говорят об одном – о том, что смерть Христа, она разрывает все эти границы. Она, как потом скажет апостол, чтобы было все и во всем Христос. Чтобы не было уже этого деления, при том, что кто-то остается язычником, кто-то остается иудеем, кто-то жив, кто-то умер, кто-то по эту сторону завесы, кто-то по ту, да. Но при этом это уже не граница, которую нельзя перейти, это уже не разделяющая стена, это всего лишь некоторое временное такое состояние, и люди переходят из одного состояния в другое. Но то, что все люди умирают, это и так понятно, но, оказывается, люди и воскресают. Причем не один Лазарь, о чем подробно, конечно, мы находим в Евангелиях, не только Христос, который не просто человек, и поэтому это особо отдельная история, но, что называется, в товарных количествах. Многие явились многим.
Они стали воскресли как люди или в других телах, как Христос?
А ничего не известно.
Да, неизвестно.
Ничего об этом не известно, как я уже сказал. Мы не знаем, кто эти люди, почему, что с ними произошло дальше. Интересно, что другие евангелисты, Марк, он пишет лишь о самом главном, он не упоминает этого, и Лука не упоминает. Здесь вдруг только Матфей об этом говорит. Интересно, почему? Наверное, потому, что как раз Марк, он пишет о самом-самом главном и никаких мелких деталей не приводит. Это не мелкая деталь, но все равно никаких деталей, не имеющих существенного отношения к повествованию. А Лука пишет для эллинов.
«Эллины» значит, собственно, «греки», но так называли в Иудее вообще всех язычников. В Новом Завете с хорошим смыслом сказано: «Во Христе нет ни эллина, ни иудея».
Почему Лука не приводит этой истории о воскресших святых? Видимо, потому что как раз он пишет для людей языческой культуры, для которых все эти чудеса с воскресшими святыми. Лука вообще, он гораздо больше пишет словес, нежели чудес. У него притчи, самые яркие, интересные притчи у Луки. А чудеса, вот они больше у Матфея и у Марка. Хотя и Лука, конечно, о чудесах рассказывает. И вот Лука, видимо, обращается к эллинистическому читателю, для которого вот вся эта магия, все эти чудеса – это вот такая привычная среда. Он легко на это поведется, он скажет: «А, ну да, крутой маг был этот ваш Иисус, да, он прямо вот, знаете, у нас тут тоже всякие маги бывают, но этот тоже крутой, да?» Вот чтобы этого избежать, Лука об этом как раз, наверное, не говорит. Я, может быть, не прав, это моя догадка.
Библейский справочник на Радио Теос.
Для Матфея невероятно важно. Он говорит с иудеями, с Израилем. И он говорит: смотрите, вот случилась такая история, вот пророчество, так много пророчеств, которые мы не поняли, которые мы не распознали, которые не заставили нас задуматься, как это трагично. Вот история смерти, тоже очень трагичная, горькая история, не только потому, что человека убили мучительно, но потому, что Израиль не узнал час посещения своего. Господь пришел к своему народу, а народ его не признал, не увидел. И Господь посетил народ свой, да, вот такая библейская очень фраза. И вот это посещение оказалось незамеченным, оно оказалось невозможным для Израиля, неприемлемым. И тем не менее, воскресение мертвых, да, которые были и при жизни Иисуса, потому что Иисус – это Христос, это пришествие Господа к своему народу, это сама жизнь, когда Он приходит, то невозможно остаться мертвыми. И оказывается, когда Он приходит в мир мертвых, им невозможно там всем остаться. Вот как человек прыгает в ванну какую-то, да, в бассейн, и брызги летят аж во все стороны, да, потому что вот он вторгся в этот водный мир, да, падение этого тела в водном мире, оно производит такой эффект: брызги во все стороны, расплескивается. Вот Христос попадает в мир смерти, и летят брызги. И вот эти умершие, которые там в аде, запечатлены, которые вот они там запечатаны, замурованы, да, они вылетают из этого ада, да. Есть даже икона такая в православной традиции «Сошествие в ад». Это пасхальная как раз икона, икона в память о смерти и воскресении Христа, где он выводит из ада Адама и Еву, держа их за руки, а далее там длинная череда пророков, царей праведных, да, и мы видим вот не просто Христос, как мы бы, может, нарисовали, сходит в ад как победитель ада, да, как победитель сатаны, но он выводит этих людей оттуда, да. Он побеждает не ад просто потому, что его надо победить, а потому что ад – это такой концлагерь, да, это такая тюрьма, где эти люди томятся, и надо их оттуда вывести. Он за ними туда спускается, а не за тем, чтобы медаль какую-то повесить. И вот это становится для Матфея реальностью уже здесь и сейчас. Да? Матфей это описывает как то, что происходит. Вот смотрите, но мы же это видели, знаем. Интересно, что он об этом так как-то вскользь говорит. Может быть, потому что его читатели об этом что-то слышали. Но смотрите, если бы это была полностью его придумка, ну, наверное, ему было бы очень невыгодно этот эпизод упоминать, его бы схватили за руку и сказали, что это тут он придумал, кто воскрес. А он об этом упоминает, ну как, да, вот знаете, вот было же такое странное событие. Может быть, действительно, он обращается к аудитории, для которой это было что-то знакомое. Кажется, не очень хорошо, потому что Матфей не заостряет на этом внимание, не приводит деталей. Можно предположить, что он об этом так, ну, не очень твердо знает, да, поэтому приводит просто как такое описание события в общих чертах. Но, тем не менее, приводит. И я думаю, что здесь как раз мы совершенно точно ничего не можем определить с точки зрения историка. Вот как произошло, кто, где, когда, куда, почему. Но с точки зрения богослова, с точки зрения христианина, да, понимающего смысл не внешний, а смысл внутренний, духовный, мы прекрасно понимаем, что случилось. И в Евангелии, пожалуй, таких эпизодов не так мало, где деталь историческая остается спорной, для кого-то недостоверной, для кого-то непонятной, недоказуемой абсолютно для всех. Но смысл детали повествования можно увидеть, исходя из всего повествования, из того, к кому обращается евангелист, что хочет сказать, о чем вообще пишет в целом. Вот это, мне кажется, один из таких эпизодов.
Ну, то есть до прихода Христа на землю все умершие где-то оставались в законсервированном состоянии?
Мы не знаем.
Мы не знаем, да. Но какой-то поворотный момент произошел.
Но Ветхий Завет описывает посмертную участь человека, человек уходит в Шеол, такой мир мертвых, и все. Христианское богословие говорит о том, что умершие до воскресения Христа пребывали в Аде, да? Все, абсолютно, потому что смерть и воскресение Христа – это искупление. Да, этого каждый человек грешен, и по своим грехам он идет туда. Но в Новом Завете об этом говорится крайне мало. Новый Завет вообще не расписывает. Мы сегодня любим думать, а что с нами будет после смерти? Как и не думать, потому что все умрем, каждый из нас абсолютно. И это очень печальная мысль, хочется понять, а что же дальше. Может быть, очень многих меня, по крайней мере, эта мысль она начинает приводить к вере. Но Новый Завет на этом совершенно не сосредотачивается. Он говорит, вот жизнь, вот живи этой жизнью и будешь жив. А там детали, что, куда. Древние египтяне очень любили вот эти вот картины посмертного суда, их папирусные тексты, книги мертвых, там тексты пирамид. Это вот инструкция по странствованию в загробном мире, грубо говоря, да? Как куда пойти, кому чего сказать, когда ты умер. Потому что, ну, там же все новое, незнакомое, там куча всяких проблем возникнет. Новый Завет совершенно этим не заморачивается. Он говорит, вот жизнь. Вот живи, живи, и жизнь будет с тобой. Ты не умрешь, то есть ты физически умрешь, но это не будет ничего значить.
Во всем комментарии главная мысль, которую хочется подчеркнуть, Христос принес нам жизнь, надежду на жизнь вечную и, конечно же, жизнь. В Евангелии от Иоанна он сам о себе так и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И еще тоже сильные слова радостной вести. «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.